Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Башкирия. Есть ли жизнь после взрыва? Иркутск. Красиво гулять не запретишь. Самара. Прогулки – это протест или капитуляция? Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Прошел год после взрыва арсенала недалеко от башкирского села Урман. Что сделано для пострадавших, рассказывает Александр Валиев.
Год назад в воинской части, что поблизости от башкирского села Урман в Иглинском районе, произошел пожар, из-за которого поселок чуть было не исчез с лица земли. Огонь перекинулся на арсенал, где хранились артиллерийские снаряды. Начались взрывы, людей спешно эвакуировали, но их дома и имущество серьезно пострадали. Прошлой весной и летом о поселке много писали и говорили. Было твердое ощущение, что его проблемы решают на самом высоком уровне. Однако прошел год, и выяснилось, что ситуация была пущена на самотек. Большинство людей получили лишь материальную помощь – 10-20 тысяч. При том, что сумма ущерба у многих – 150, 200, 300 тысяч, а то и больше. Уставшие от пустых обещаний и размытых фраз, 30 апреля урманцы устроили стихийный сход.
Я и вообще не удовлетворена этой компенсацией. Я не удовлетворена. Вы возьмите 25 тысяч, которые вы мне дали. Делайте мне ремонт. Отремонтируйте фундамент, утеплите стены, поправьте полы, потолки. Это про крышу я уже не говорю, хрен с ним, мы ее сами залатали.
Сказать, что люди возмущены, ничего не сказать. Всю эту зиму они провели в домах с трещинами в стенах, дырами в крышах, покосившимися окнами. Дров нынче ушло примерно раза в 2-3 больше, чем обычно, и все равно согреть свои жилища не удалось. Дети часто болели, но аптеку и больницу уничтожил пожар. И за медпомощью нужно ездить в райцентр, что в 40 километрах. Одна из активных жительниц поселка Светлана Зиновченко формулирует требования своих земляков.
Я хочу просто высказать, пока народ там спорит, чтобы нам выплатили хотя бы минимально по 50 тысяч, не для того, чтобы мы на себя на шубу потратили, для того, чтобы мы поставили свои дома на место. Для ремонта домов, для самого основного. Я хотела бы, чтобы нас услышал и Иглинская администрация, потому что они сюда не едут, говорят, взрывоопасная ситуация, боятся. Но мы здесь живем. Мы слышим каждый день взрывы. Каждый день взрывы есть. Это 100%. А при взрыве один обязательно есть. Да, опасно, но мы здесь живем. Почему к нам не едут? Почему нас не хочет услышать президент республики Башкортостан? Я хочу, чтобы нас услышал не даже Владимир Владимирович Путин. Обязательно, чтобы он нас услышал. И оказали нам какую-то помощь.
Безразличие чиновников к проблемам людей для самих людей, в общем-то, не новость. И ситуация, сложившаяся после пожара, повод прокричать о том, как живет Урман, один из многих поселков и деревень, затерявшихся на карте России. Пожилая участница стихийного митинга возмущена тем, что президент Хамитов не сдержал свои обещания помочь.
Обещал. А почему ничего не сделал? Почему сам не едет опять? Он же голова Башкирии. Разве можно так? Мой 53 года работал, пенсионер. Инвалид и слеплотен, и суд перенес. Я 33 года работаю. Тоже инвалид и слеплотен. Вот так живем. Дороги нет. Скорые вызывают, скорые не могут приехать к нам. А около леса живем. Света нету, дороги нету. Весной тонет это болото. Ямы такие большие. Обещали 50 тысяч дать, не дали. Моему дали 20 тысяч. Сказали, хватит.
30 апреля на сходе люди решили, что если через пару недель им не начнут выплачивать компенсации, они перекроют федеральную трассу М5. Народ возмущен не только отсутствием денег, но и вопиющей, на их взгляд, несправедливостью. Оказывается, часть их односельчан компенсации получили, причем из расчета по 50 тысяч на человека. Однако же в их число вошли персоны, близкие к сельсовету. Выяснилось это зимой, когда инициативной группе удалось получить копию этого списка, рассказывает активистка Альмира Талипова.
Мы действительно посмотрели, вот вся инициативная группа, ознакомились, и действительно оказалось, там родственники, вся администрация получила компенсацию. компенсации, родственники их, приближенные все. Депутаты, старосты, предприниматели, так называемые, вот, понимаете, получили. Остальные, даже вот пострадавшие близлежащие улицы, не получили компенсации. На собрании я по просьбе жителей села Урман огласила этот список, зачитала. И вот за это меня привлекли к суду. Буквально травля идет на инициативную группу.
Прокуратура, судя по всему, пока не составила четкого мнения о том, что же произошло в Урмане и куда исчезли выделенные деньги. Говорит прокурор Башкирии Сергей Хуртин.
За год работа была проведена достаточно большая. И там, не знаю, школа была восстановлена, и фельдшерско-акушерский пункт, и детский сад, и жилые дома были построены, и индивидуальные жилые дома были восстановлены. Откуда появилось число 1100 человек, я пока затрудняюсь сказать. Да, и сумма 100 миллионов. Пока трудно об этом сказать, откуда это появилось. Хотя это уже этого быть не должно было в природе. Потому что должна была проведена, ну, грубо говоря, ревизия вот всех объектов, которые были там повреждены. То есть, действительно, люди должны были получить компенсацию, не получили. Это безобразие. Если кто-то вовремя это не сделал. Если это какие-то другие моменты, информация, по крайней мере, до нас доходит о том, что не проживали, не были зарегистрированы там, но вместе с тем пытаются получить какую-то компенсацию. Это уже, наверное, какие-то уловки идут со стороны людей.
Местные власти пытались оправдываться тем, что некоторые из пострадавших всего лишь хозяева домов в Урмане, но не прописанные и не проживающие здесь. По некой странной логике, компенсации они не заслуживают, говорит глава Иглинского района Рафик Мусин.
Люди не получили по причинам не включения их в список. По тому, что, значит, комиссия, которая сработала здесь, она, согласно методике, не включила основную часть населения в этот список.
Между тем, глава Башкирии Рустам Хамитов заявил, что компенсацию должны получить абсолютно все, чья собственность пострадала от взрывов на складе боеприпасов, вне зависимости от прописки и места жительства. Однако люди уже не верят никаким обещаниям. Более 1000 человек вообще не включены в список пострадавших. 16 мая в Урмане состоялся очередной сход. Людей с трудом уговорили не перекрывать трассу Н5.
В России у нас кошку обидели, собаку обидели, людей судят. Людям срок дают. А это у нас 1000. Одна женщина после взрывов не выдержала. Она отравилась, она умерла. А сколько у нас сейчас сердечных людей? Сколько сердцем болеют? Сколько умирает людей у нас? И никто об этом не задумывается. И ни один раз представители с войсковой части не вышли к людям.
Сегодня, спустя год после взрыва, в списке пострадавших будут составлять заново. По предварительным подсчетам, на компенсации требуется еще около 100 миллионов рублей. Кто будет их выделять, пока не ясно. Единственное, что доподлинно известно, это отказ Министерства обороны от какого-либо участия в восстановлении поселка. Бросив арсенал, военное ведомство не выделило ни копейки даже на ремонт своих собственных домов. Их латали на деньги республиканского бюджета. Для «Радио Свобода» Александр Валиев.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». На прошедшей неделе во многих городах нестоличной России прошли народные гуляния, являвшиеся, по сути, протестными акциями, которые нельзя запретить, как митинги и шествия. О гуляниях в Иркутске рассказывает Екатерина Вертинская.
Участники иркутского марша миллионов решили поддержать московские протесты и провели в центре города народные гуляния. Для акции выбрали сквер Кирова, который расположен между администрацией города и региональным правительством. Мероприятие организовали в Твиттере и ВКонтакте. Обсуждая в социальных сетях проведение гуляний, одни потенциальные участники предлагали молча ходить по скверу без транспарантов и плакатов. Другие предлагали не молчать, а выкрикивать лозунги, так как говорить громко на улице не запрещено. В итоге иркутяне все же решили не выкрикивать никаких лозунгов. Они, повязав белые ленточки, разместились на скамейках и читали Конституцию Российской Федерации. Интересно, что 5 человек из собравшихся, не сговариваясь между собой, принесли на акцию экземпляр главного документа страны. В первую очередь зачитывали те статьи, которые, по мнению иркутян, действующая власть нарушает, рассказывает участник иркутских народных гуляний Александр Конторович.
Мне вообще очень понравилось, что мне 45 лет, я был самым старым из всех тех, кто пришел на это мероприятие. Все в основном молодые студенты, даже школьник. Один человек приехал с Читы. Парень учится здесь, а он приехал с Читы. Совершенно разные люди, разные по социальному своему слою, по уровню образования. Но все люди заинтересованы, неравнодушны. Никаких, конечно, денег госдепа тут в принципе не просматривается и не ощущается. Просто пришли люди совершенно разные. Но их заинтересовало, их объединило одно. Их всех объединил Владимир Владимирович Путин, который установил систему коррупции в стране, которая просто бесит всех.
Стоит отметить, что сотрудники полиции, которые проходили мимо, не обращали на иркутских белоленточников никакого внимания. По реакции простых прохожих участники акции сделали вывод, что многим, проходившим мимо, было понятно, что происходит, и они приветливо улыбались. Характеризуя прошедшие гуляния, его участники говорят, что это была первая акция в поддержку всероссийской кампании «За честную власть». В сквере собрались люди, которым невыносимо жить в стране, в которой коррупция стала не просто постыдным явлением, а нормой устройства государства, в котором ложь льется со всех каналов центрального телевидения нескончаемым потоком, в котором фальсификации на выборах стали не уголовным деянием, а актом героизма, достойного государственных наград. Иркутяне отмечают, что на встрече не было лидеров, каждый пришел сам по себе. Подобные встречи у фонтана по воскресеньям в час дня решили сделать хорошей иркутской традицией, своеобразный гайд-парк Восточно-Сибирского разлива, куда каждый может прийти и поговорить о проблемах своих, Иркутска и России. Продолжает Александр Конторович.
Это говорит, что каждое воскресенье мы встречаемся в час дня, вот здесь, возле фонтана. И я надеюсь, что это воскресенье будет, ну, по крайней мере, ну, 100 человек. Хотелось бы, чтобы человек 100 пришло хотя бы. Я думаю, что неравнодушных граждан у нас в Иркутске на самом деле действительно много. Просто мало кто об этом знал. А теперь, наверное, будет знать больше. Благодаря, в том числе, и вам.
Участники первых иркутских народных гуляний договорились на следующую встречу взять с собой термосы с чаем, домашние пирожки и булочки. Проводя подобные мероприятия, иркутяне не планируют уведомлять администрацию города о своих намерениях. В приглашении в социальных сетях пишут, что акция согласована с Конституцией Российской Федерации. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Из гуляющего Иркутска перенесемся в гуляющую Самару. Здесь выяснилось, что оппозиция относится к протестным прогулкам по-разному, рассказывает Сергей Хазов.
Самарская оппозиция, по примеру Москвы, с 10 мая проводит вечерние прогулки по городу. Самарцы не устраивают митинги, а просто гуляют по центру города. По Самарской площади, Пушкинскому скверу и площади Куйбышева. Акция объявлена бессрочной и проводится каждый день, начиная с 10 мая. Инициаторы акции не называют себя, опасаясь преследования со стороны полиции. Вся координация участников прогулок оппозиции проходит с помощью сайта ВКонтакте. Прогулки оппозиции вызвали интерес главным образом у самарской молодежи. «Мы против полицейского государства. Мы за развитие, мы за свободу, мы за честность», пишут в сообществе на сайте ВКонтакте организаторы самарских прогулок оппозиции. Ежедневно в прогулках участвует около 100 человек, рассказывает участник акции правозащитник Александр Лашманкин.
В Самаре продолжили гуляние недовольных правлением Путина и «Единой России». К фонтану Георгиевская ленточка на Самарской площади, который стал традиционным местом встреч сторонников оппозиции, выразить солидарность с протестами, которые продолжаются в Москве, приходят несколько десятков самар. Вчера около фонтанов состоялось чтение пьесы Есенина «Пугачев».
Среди участников самарских прогулок немало интеллигенции, говорит профессор, философ Виталий Левциер.
20-й век открыл, что художественная акция может иметь политическое значение. Политика стала строиться по моделям искусства, искусство политики. Как арт, акция какая-то убогая, но по политическим последствиям. Вот произошла акция, и все это увидели. И вот теперь как раз начнется работа по протесту. Да, монополия именно там. И это хорошо, что возник Facebook. Хорошо, что возникли социальные сети. Хорошо, что есть YouTube, куда можно. Я не вижу здесь какого-то такого вот морально подозрительного и морально ущербного действия. Ну, мы все выкладываем все, а вы не выкладываете некоторые свои акции на YouTube? Выкладывать, ну такова реальность. Ну а какой она может быть еще? Можно, конечно, как в церкви, кстати, когда я хотел сначала, мобильниками не пользоваться, интернет не пользоваться, и прекрасно все в интернет пошли. И уже там-то индульгенцию по СМС вам спускают. И прекрасно все пошли в эту реальность. Но мы не можем ее сейчас отменить. Не смотреть телевизоры, выключить компьютер, все это, она не медийна. Мы должны пользоваться этим как инструментом. Сдуется, может быть, но она же всколыхнула проблематику, она же обнаружила нечто. Это не может сдуться так же, как декабрьские протесты, которые могут свернуться, допустим. Но объективно это основание для протеста постоит, потому что ничего не меняется. Следовательно, эти протесты могут быть продолжены.
Первая прогулка оппозиции прошла 10 мая, когда стало известно о назначении Николая Меркушкина новым самарским губернатором. Это сразу стало темой для обсуждения среди гуляющих по Самарской площади горожан.
В отставку Артиков подал с целью, что теперь у нас не будет выбора губернатора. Сейчас на какой-то срок, опять же, по старому закону еще назначат губернатора. То есть, если бы он сейчас не ушел в отставку, то у нас после 1 июня были бы выборы губернатора. А то, что новый приходит, ну, не знаю, посмотрим. Но Артиков пришел, он предыдущий губернатор, он был вообще никакой совершенно. Ну, то есть, человек даже ехал сюда, даже не зная, куда едет, что тут, какие интересы у людей. Ну, и все это время, в общем-то, и видно было, что вот, ну, по обязанности он приезжает сюда. Что вот плевать ему абсолютно на Самарскую область. Власть у нас нас, как обычно, очень далека от понимания реального положения дел в стране. В голове у них сплошная каша, о чем-то мечтают, что-то представляют. Может быть, они и думают, что вот сейчас вот его поставим, он сделает. То есть по-прежнему Самара у них числится в красном поясе, что о, вот там надо бороться за голоса, что о, этот не смог, сейчас другого пошлет, он сможет.
Прогулки – очень необычная форма протеста, потому что все привыкли, что акция протеста – это обязательно митинг с плакатами и публичной критикой власти, рассказывают участвующие в прогулках самарцы.
Мы уже столько нахлебались за время этой власти, что уже думали, молодежь вообще будет аполитичной очень долго. Но приятно вот удивлены тем, что молодежь не остается в стороне, что она вместе с ветеранами тоже старается бороться с этой властью. А власть эта, как уже говорит, открыта не только вся Россия, но и весь мир. Она продажная. Отдали все на откуп чиновникам. А прокуратура, которая должна надзирать за чиновниками, за исполнением закона, отдыхает. Поэтому мы вместе с молодежью, и мы надеемся, что мы заставим Путина и Медведева и всю эту воровскую исполнительную власть, во-первых, изучить законы и начать их исполнять. Преступная власть не место в России. Они просто-напросто не имеют никакого права управлять народом российским.
Однако не все гражданские активисты считают прогулки оппозиции эффективной формой протеста, говорит один из лидеров Самарского союза избирателей Андрей Соколов.
Я достаточно критически отношусь к тем гуляниям, которые здесь проводятся в Самаре, хотя их и гуляниями, наверное, вряд ли можно назвать, поскольку это встречи единомышленников из числа достаточно молодых людей. Критически я отношусь к ним постольку, поскольку считаю это просто бездумной копией московских событий. Наши самарские гуляния не несут абсолютно в себе никакого вызова или протеста. Более того, они не создают идеи, которые могли бы объединять общество и могли бы найти место оппозиции в провинции. Здесь эти встречи скорее рассеивают тот протест. В провинции вообще протест сам по себе очень тяжело консолидировать. И вот эти гуляния численностью, может быть, 100 человек, 100-200 человек, они не идут, конечно, ни в какое сравнение с теми митингами, которые были в декабре и собирали до где-то 3500. Они не пытаются подумать о том, как реализовать те требования к власти, которые могли бы как-то защищать те законные интересы граждан, которые попираются не только нечестными выборами, но и нелегитимной властью. Вместе с тем, я все-таки рассчитывал бы на то, что любые активные действия сегодня должны приветствоваться, я их приветствую всячески, я готов почитать любые действия, которые направлены на созидание, на изменение к лучшему. Люди заговорили о сливе протеста, они отвернули большое количество людей от протестного движения, от оппозиции, продолжается сейчас вот в сегменте молодежной политики по этим гуляниям. Они не имеют смысла, они рассеивают, потому что люди, которые готовы к протесту, которые поддерживают оппозицию сейчас, видя вот на эту бессмысленную тусовку, понимают, что это просто приятное времяпровождение какое-то, наверное, во многом схожее с движением хиппи.
Самарские гражданские активисты намерены провести 31 мая в Самаре массовую прогулку в защиту 31 статьи Конституции России, гарантирующей свободу митингов и собраний. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Профсоюзные активисты автозавода подверглись давлению со стороны полиции в Калуге. Как сообщает городской портал «Калуга Поиск», сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом совершили налет на калужский офис межрегионального профсоюза работников автопрома. В помещении офиса, кроме членов МПРА, заводов Volkswagen и Bentler Automotive, находились также левые активисты. К одному из них, Андрею Биткову, участнику российского социалистического движения, политическая полиция проявила особый интерес. Его пытались силой выволочь из офиса, но присутствующие там рабочие активисты не дали этого сделать. «Калуга Поиск» напоминает, что апрельская забастовка на заводе Bentler Automotive завершилась победой независимых профсоюзов и началом коллективных переговоров с работодателем. В это же время калужские силовые структуры проявляли усиленное внимание к активистам и пытались оказывать давление на них. Губернатора выберем сами. Газета «Правда. УРФО» Уральского федерального округа сообщает, что жители Екатеринбурга собрались пикетировать решение президента по выбору главы Свердловской области. Активисты недовольны тем, что если губернатор будет назначен до 1 июня, то выборы, возможно, будут только в 2017 году. Газета «Вечерний Орел» сообщает о массовых сокращениях на Мценском литейном заводе. Предприятие оказалось в тяжелом положении после остановки конвейера «Зила» в кризис. Хотя в прошлом году московский «Зил» восстановил свою работу, но заказ для Мценского завода в начале этого года снова был сорван. 70% продукции литейного завода шло «Зилу». С июня по август заказы сойдут на нет, так как упал еще и спрос на запчасти, выпускаемые Мценским заводом для европейского партнера компании «Феста». 650 работников, занятых в цветном литье, будут сокращать до осени в три этапа. Читаем «Вечерний Орел». В Белгороде студенты выступили против ликвидации индустриального колледжа, сообщает интернет-издание вбелгороде.ру. Студенты недовольны возможным слиянием их учебного заведения с Белгородским госуниверситетом. Около 200 человек в знак протеста против таких планов властей вышли 17 мая на массовую прогулку. По словам местных жителей, эта акция общественного протеста может считаться уникальной. Во всяком случае, город такого не видел давно. Акция прошла мирно. После нее состоялась двухчасовая встреча с представителями власти. Чиновники объяснили, в частности, что колледж оказался в сложной ситуации, потому что федеральному центру он не нужен, а область не в состоянии полностью взять на себя его содержание. Читаем на сайте вбелгороде.ру. В Алтайском краевом перинатальном центре пациентки рожают в экстремальных условиях. Информагентство «Атмосфера» сообщает, что родильный дом переполнен роженицами и младенцами, а медицинского и обслуживающего персонала, напротив, не хватает из-за очень маленькой зарплаты. Все это происходит на фоне ремонта сомнительного качества, который, к тому же, завершен был только на бумаге. Работники роддома, недовольные происходящим, обратились в оргкомитет движения за справедливую и достойную заработную плату медицинским работникам Алтайского края, сообщает информагентство «Атмосфера». Нижегородские заключенные раз в неделю предупреждают полицию о терактах. Интернет-газета в городе Н пишет, что возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и сообщает, что очередное и последнее пока заявление поступило 15 мая от трех заключенных СИЗО, утверждавших, что теракт произойдет у здания Пельнинской районной администрации, где будет припаркован начиненный взрывчаткой автомобиль. Все службы быстрого реагирования исследовали само здание и окрестности, когда авторы ложных сообщений были найдены, выяснилось, что они еженедельно направляли подобные заявления в различные инстанции районов области. Читаем в городе Н.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час радио «Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, во вторых в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Около 10 гражданских активистов, участников так называемых народных гуляний, были задержаны утром в субботу на Никитском бульваре в центре Москвы. Активисты пришли туда после того, как полиция разогнала их лагерь на Кудринской площади. Там были задержаны около 30 человек. Сейчас небольшая группа гражданских активистов продолжает акцию протеста на Арбате. В пятницу, первый день саммита в американском Кэмп-Дэвиде, лидеры стран Большой Восьмерки на торжественном обеде обсудили вопросы международной безопасности. Речь шла об Иране, Северной Корее, Сирии. Московские художники вслед за писателями намерены прогуляться сегодня по бульварам российской столицы. 25 человек подготовили акцию «Кочевой музей современного искусства» в рамках музейно-выставочного мероприятия «Ночь в музее». Лидеры Евросоюза вновь выразили убежденность в том, что наилучшим вариантом для решения экономических проблем Греции является сохранение членства в еврозоне. В Махачкале спецназ сформировал дом, в котором укрывался предполагаемый боевик. В результате штурма он убит. Эвакуированные из-за взрывов на артиллерийском складе в Приморье жители 4 населенных пунктов смогут сегодня во второй половине дня вернуться в свои дома. По данным МЧС, взрывы на складе прекратились и угрозы для населенных пунктов больше нет. На базе прокремлевского молодежного движения «Наши» может быть создана новая политическая партия. Об этом сообщает российский журнал Forbes. В Чикаго прошла массовая акция протеста против саммита НАТО, который открывается в этом городе в воскресенье. Госдепартамент США назвал лауреатом премии в области защиты прав человека, содержащегося сейчас под стражей, белорусского правозащитника Олеся Белиатского. В Мексике обнаружен труп, похищенного в четверг неизвестными журналиста, писавшего об организованной преступности и вражде наркокартелей. Стоимость акций социальной сети Facebook по итогам первого дня торгов на американской бирже NASDAQ остановилась на отметке 38,23 доллара.
Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ижевск. Сколько можно закручивать гайки? Омск. Сколько стоит мороженое для тех, кто его делает? В этой же части прозвучит интервью с режиссером театра для особенных людей. Из рубрики «Смех, да и только» вы узнаете, какой видят русскую историю члены партии «Единая Россия», а завершит программу репортаж о фестивале документального кино в Калининграде. В связи с предложением некоторых депутатов Государственной Думы ввести миллионные штрафы за митинги, наш корреспондент в Ижевске Надежда Гладыш побеседовала с лидером гражданского движения Удмуртии Андреем Коновалом.
Чего ждать протестному движению от поправок в административное законодательство, которое сейчас обсуждают в Государственной Думе? Полуторамиллионные штрафы – это забота об охране общественного порядка или попытка убрать легальную оппозицию с улиц? Об этом мы рассуждаем с лидером ижевской оппозиции Андреем Коновалом. В течение 7 лет Андрей неоднократно побывал в роли заявителя массовых публичных мероприятий, не раз подвергался штрафам и задержаниям, так что стал настоящим экспертом в данной теме. Он считает, что полностью в руках органов исполнительной власти смоделировать ситуацию на любом этапе, хоть заявки, хоть проведение, таким образом, чтобы по формальным признакам вынудить организаторов оказаться в роли нарушителей, в кавычках.
Оппозиция, в отличие от власти, не обладает какими-то серьезными информационными ресурсами. У нас нет свободы средств массовой информации, особенно в регионах. Существует информационная блокада. Чтобы собрать большой митинг, необходимо иметь 10. Далее они нам письменно скажут, мы предлагаем вам изменить время и место. Нам не понравится то, что они предложили. Вот если администрация хочет затянуть дело, мы еще 5 дней будем переписываться. Какие мотивации обычно? Например, проведение неожиданно ремонтных работ. Или организация какая-то вдруг неожиданно ярмарки. Была ситуация во время выборной кампании. Мы заявили на центральной площади Ижевска, а нам сообщили, что проводит организация воинов-афганцев, возглавляемая кандидатом от «Единой России». Что там будет 1000 человек на центральной площади? И что они подали там на 5 минут раньше, чем мы. Когда мы туда пришли, в этот день, огромная площадь, которая вмещает 50 тысяч человек, была огорожена барьерами металлическими, и там ездило на детских мотоциклах десяток детей. Организаторы публичных мероприятий будут поставлены перед выбором. Или не проводить мероприятия вообще, или в заявленных масштабах, или пойти на какие-то небольшие нарушения. То есть власти сами могут спровоцировать ситуацию, когда организаторы будут вынуждены в трактовке власти быть нарушителями. Теоретически, может при возникновении спорной ситуации вопрос решать суд. У меня нет никаких сомнений, что наши суды будут исполнять указку.
Это, считает Андрей Коновал, нарушения формальные, которые не ведут ни к чему серьезному, а есть последствия, которые могут возникнуть, но в законодательстве и сейчас достаточно инструментов, чтобы за них наказать.
Вот штраф 1000 рублей, который сегодня действует, это штраф за нарушение формальных правил. Ну, допустим, изменили маршрут шествия. А вот что приводит к серьезным последствиям? Допустим, блокирование транспортных коммуникаций. Есть специальная статья в КОАП 2018, которая так и называется, блокирование транспортных коммуникаций. И там штраф, во-первых, уже побольше, 2500 рублей, но главное, что там есть, это арест до 15 суток. Если коммуникацию блокировали, полиция должна заявить, давайте освободите. Если люди не подчиняются, это неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. И там тоже до 15 суток. Есть отдельная статья за мелкое хулиганство, которое связано с повреждением чужого имущества, уничтожением. Пожалуйста, предъявляйте, вы можете штрафовать. Есть, в конце концов, уголовная ответственность. Статья 212 «Массовые беспорядки». Насилие, погромы, поджоги, сопротивление с применением оружия наказывается лишением свободы на срок от 4 до 10 лет. Призывы к массовым беспорядкам тоже наказываются лишением свободы на 2 года, например. Или применение насилия в отношении представителя власти тоже до 10 лет. Они говорят, нужно возмещать нанесенный ущерб. Но извините, есть понятие гражданского иска. Сегодня, когда граждане обращаются в адрес чиновников и говорят, защитите наши гражданские права, социальные или там жилищные, они говорят, идите в суд. И мне тоже возникает вопрос, а почему граждан посылают в суд, а администрация собирается уничтожать оппозицию путем штрафов? А если в ходе митинга вы считаете, что там нанесли ущерб на 1,5 миллиона, идите в суд, подайте гражданский иск. Это тоже законодательство предусматривает. На самом деле, когда говорят, что российское законодательство предполагает мягкие санкции участникам публичных мероприятий, я считаю, что это открытая, явная ложь, которую нужно разоблачать и доносить до общественности. Сторонники принятия ужесточения этих мер ссылаются на опыт зарубежный. Муниципалитет вообще может запретить проведение любого мероприятия, как во Франции, или штрафы, как в Швейцарии, 110 тысяч долларов. В той же вот пояснительной записке говорится, вот практика развитых демократических стран. А у нас что, развитая демократическая страна? Сам этот тезис, он вызывает смех. У нас нет разделения представителей реального и законодательной власти. У нас органы государственной власти в ходе выборных кампаний превращаются в агитационную выборную машину «Единой России». Это же факты. И почему они будут иначе действовать при проведении публичных мероприятий оппозиции? То есть это еще одно из ограничений гражданских прав, в том числе избирательных, потому что митинг часто для оппозиции является чуть ли не единственной формой активной работы с избирателями в условиях информационной блокады.
Андрей, предположим, эти поправки проходят. Решит власть свою задачу справиться с оппозицией и убрать ее с улиц?
До известной степени в тактическом плане власть может добиться некого снижения митинговой активности. Но в стратегическом плане наше общество, в целом государство, проиграет. Попытки загнать все это дело в подполье, у меня нет сомнений, что будут возникать иные радикальные формы протеста. Если легально невозможно будет протестовать, радикально настроенная часть оппозиции будет прибегать к нелегальным формам, будут расписывать стены, портить какие-то там билборды по партии власти. Даже предполагаю, что будут более радикальные вещи, как сейчас вот поджигают офисы «Единой России». Если вы котел закручиваете кипящий, рано или поздно это приведет просто к взрыву, который будет неуправляемый.
Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Омске разгорается очередной конфликт между трудом и капиталом, рассказывает Анна Чистова.
Около 200 сотрудников хладокомбината в Омске объявили трехдневную забастовку. За производство мороженого под известным брендом «Инмарко» рабочие получают крайне низкую заработную плату. «Инмарко» при этом только бренд. 2 года назад активы предприятия поглотила крупнейшая международная компания «Юнилевер». С этого момента у рядовых служащих и начались проблемы. Работников разделили на 2 лагеря. Одни, в основном руководящий персонал, стали числиться в «Юнилевер». Другие, те, кто выполняет черновую работу, фасовщики, укладчики, в организации посредники «Коулмен» промышленный персонал. Его работники и объявили забастовку. Если доход головной компании «Юнилевер» измеряется миллионами евро, то служащие посредника, укладчики-упаковщики в месяц получают около 10 тысяч рублей. Когда мороженое не пользуется спросом, в осенние и зимние месяцы зарплата сотрудниц не более 2 тысяч. При этом их работу райской назвать сложно. Об условиях и оплате укладчик-упаковщик Людмила Науменко.
15 часов на ногах. То есть вот на нашей линии идет скорость 34 оборота в минуту. Представляете, как колесо крутится?
Холод.
Исчезают не только смены, часы исчезают. Как рассчитывается заработная плата, никто нам ничего не объясняет. Мы даже не знаем, сколько мы за переработку получаем. Хотя перерабатываем очень бешеные часы. У всех девочек больше 200 часов только за месяц. Хотя по норме часов 160-168 часов должно быть. Молодые девочки приходят, они иногда даже в обморок падают. Их выгоняют по 5, по 6 ночей. Отработают. работав 26 смен в месяц, это вот с учетом ночей, дней, вот по 12 часов 26 смен. Получила 8 с копейками.
Пока женщины бастовали, на предприятии трудились студенты и обслуживающий персонал. Бастующие говорят, теперь замороженная в ответе уборщики. Впрочем, ни одна проверка этого не установила. Кроме того, как заверила начальник отдела Государственной инспекции труда в Омской области Светлана Одинцова, условия труда умеренной вредности и доплаты не требуются. Саму проверку, проведенную Госинспекцией труда, объективной назвать сложно. И в этом признается Светлана Одинцова.
Документов недостаточно, об объективности выводов, наверное, нельзя сделать. Компания все-таки московская, а основные документы находятся в Москве. Поэтому, соответственно, документы не удалось все посмотреть. Те документы, которые все-таки возможно было посмотреть, указали следующее. В трудовых договорах есть, в общем-то, нарушение. А сроки выплаты заработной платы также установлены в нарушении части 6 статьи 136. То есть в данном случае не были указаны конкретные даты выплат заработной платы, несмотря на то, что заработная плата работникам все-таки согласно этих трудовых договоров выплачивается действительно не реже, чем каждые полмесяца.
Трехдневную забастовку и в Unilever, и Coleman считают незаконной. Кроме того, есть все основания для увольнения ее участниц, говорит специалист по связям с общественностью компании Unilever Русь Ирина Бахтина.
Участниками не были соблюдены требования статей 410, 411 и 412 Трудового кодекса Российской Федерации. Как правило, в такой ситуации работодатель вправе считать отсутствие своих сотрудников на рабочем месте отсутствием без уважительных причин в течение всей смены, то есть прогулом.
Законной или незаконной акцией, но деятельность хладокомбината, по сути, была заморожена, и руководящий персонал начал искать зачинщиков. Забастовка – мощный удар по бренду «Инмарка», и к ней приложили руку конкуренты. Они срывают переговоры с бастующими, заявила глава представительства компании «Coleman Services» Ольга Банцекина.
На нынешний момент времени из-за ситуации, которая вышла из-под контроля, эти переговоры приостановлены. До завершения этой ситуации как минимум контактом с нашими сотрудниками. Есть некая третья сторона, лицо, которое никогда не состояло в трудовых отношениях ни с нами, ни с компанией «Инмарка», человек, который срывает все возможности примирительных процедур, положенных законодательно. Мы готовы разговаривать с нашими сотрудниками. Они на эти контакты не идут.
Если верить словам руководства, зачинщик – юрист, представитель бастующих и председатель их примирительной комиссии Василий Яковлев.
Ко мне обратились как личности, которая защищает права в этом городе и, соответственно, которая старается поддержать людей вот именно вот в таких ситуациях, когда прокуратура, администрация, различные инстанции, ссылаясь на нормы закона, указывают им во всем.
Сегодня трехдневная забастовка приостановлена. Она продолжится, если не будут выполнены требования рабочих. Среди них повышение заработной платы и составление коллективного трудового договора. В Coleman говорят, планировали повысить зарплату в этом году. Бастующие больше не готовы верить на слово. И пока руководство думает о конкурентах, переговоры ни к чему не приводят. А бастующие объединились в профсоюз и готовы уже в понедельник, 21 мая, объявить бессрочную забастовку. Анна Чистова, Радио Свобода, Омск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в программе интервью. У нас в гостях режиссер Новгородского театра неслышащего актера «Жест» Надежда Назарова. С ней беседует наш корреспондент Светлана Жохова.
Театру «Жест» через 2 года исполняется 30 лет. Расскажите, как все начиналось?
Начиналось все очень забавно. После окончания Института культуры имени Крупской в Санкт-Петербурге я приехала в Новгород и работала режиссером в Доме народного творчества. Мне предложили поставить спектакль в обществе глухих. И вот из любопытства, что это возможно, я пришла в общество глухих. В начале лет 10 этот театр был только неслышащий. Несколько ребят были, которые работали с сурдопереводчиками. Был хореограф в театре. Но мы ставили спектакли только на языке жеста. Мы переехали жить в Большой дворец профсоюзов. И вот здесь появилась команда ребят на колясках, которые стали посещать наши концерты и стали проситься к нам в театр. И вот уже 15-летие театра мы праздновали с большой группой колясочников, которые ворвались в наш театр таким сумасшедшим азартом. В них стали все влюбляться, девчонки, мы все руководители. Почему? Потому что они были такие заводилами. И мы впервые вышли на всероссийский фестиваль с ребятами с танцами на колясках. Вот в основном с ребятами на колясках танцуют партнеры слышащие. А у нас танцевали ребята, девочки неслышащие, партнерши. Это было очень интересно. Было совершенно непонятно, кто слышит, кто не слышит, кто чьи уши. У нас появились интересные задумки. Например, мы коляски превращаем превращали в корабли, прикручивали паруса на коляски, маленькие колясочники превращались в капитанов. Потом все больше и больше к нам стали приходить ребята, у которых нет проблем со здоровьем, которые захотели играть в нашем театре. Потому что кроме жестового пения, танцев на колясках, мы занимаемся, конечно, очень серьезным постановкой драматических спектаклей. И спектакль идет на языке жеста, идет синхронный перевод, ребята на сцене играют слышащие, и они голоса тех неслышащих, которые говорят жестом. Поэтому вот такой микс и породил очень забавные у нас драматические спектакли.
Каковы особенности работы с актерами с ограниченными возможностями?
Вот так случилось, что я не знала, как работать с особенными актерами, и я их не стала считать особенными. Я не делала никаких отличий, потому что я еще преподаю актерское мастерство, и вот ребята, которые учатся у меня в театральном классе, они приходят сюда, и они дружат с этими ребятами. Все то же самое. Ну, как у иностранцев, немножечко язык другой, у неслышащих. А так все как у всех.
На ваш взгляд, с какими трудностями сегодня сталкиваются люди с ограниченными возможностями?
Я не буду говорить о медицинском аспекте, я буду говорить о доступности. Вот мы приехали за границу, не буду говорить, какой город, нам выдали паспорта гостевые, и далее мы попадали сюда, и в музей, и в бассейн, мы могли ездить по городу свободно. На сегодняшний день это большая проблема. У нас начинает действовать программа «В стране доступная среда». Очень хочется, чтобы в каждом городе она развивалась. У нас появились первые пандусы около аптек, около магазинов. Очень хочется, чтобы в музеи попадали. Вот в нашем дворце есть такой пандус. Ребята приезжают на репетицию, и не надо их вносить, они могут въехать. Это не дом культуры для инвалидов, это дом культуры для всех, равных для равных. И они живут в этой среде, сюда приходят затем их дети заниматься в студии, и для них это доступный дом. Вот хочется, чтобы такое доступное место было любое.
Когда вы путешествуете со своим театром, наверняка вы сталкиваетесь с какими-то проблемами такого порядка. Как вы их решаете?
Ну, сталкиваемся, конечно. Есть два купе для ребят-колясочников, а мы везем, например, 8-6. Это очень сложно, у нас неудобные, конечно, вагоны, автобусы. Или, например, не везде есть возможности для неслышащего человека узнать информацию. Вы хочете, чтобы или титры были, или сурдопереводчик был.
Как же вы справляетесь с проблемой перемещения в поездах?
Не знаю, как-то вот мы очень мобильные. Мы путешествуем по фестивалям по всей стране, нас приглашают выступать в различные города, мы с удовольствием передвигаемся, это у нас вообще не преграда. Мы очень рады, что проходят такие всероссийские фестивали творчества людей с ограниченными возможностями, потому что они дают возможность потом неограниченных возможностей для этих ребят. И когда в Москве или в других городах на этих фестивалях выступают наши ребята, то каждый раз, возвращаясь домой, они понимают, что они выросли еще на голову. За границу мы выезжаем на фестивали, и нас приглашают с концертными программами, мы можем более часа играть спектакль. И это не реабилитационное действие, это выступление людей очень творческих и очень талантливых.
Вероятно, ваш клуб каким-то образом повлиял на судьбу ваших воспитанников.
Во-первых, очень много семейных пар появилось в театре. Дети, которые у этих ребят рождаются, они приходят на наши спектакли, на наши концерты, очень гордятся своими родителями. Они не стесняются, что ее папа или мама не слышит, или папа, мама на коляске. Они гордятся им, потому что целый зал, 600 мест аплодируют нашим ребятам. Вот это, наверное, очень важно. Они становятся героями, они популярны в городе. Они учатся в институтах, и для них не преграда попасть на второй, на третий этаж. Я не знаю, как они это делают. Но то, что у нас есть ребята, которые с пятого этажа могут на коляске спуститься, вот таких я знаю, да. У них нет комплекса неполноценности в обществе. Они свободны. И это, наверное, самое большое достижение нашего театра.
Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Рубрика «Смех, да и только». У микрофона вновь Надежда Гладыш.
День воинской славы России, учрежденный во знаменовании победы русского оружия на Чудском озере, функционеры Удмуртского регионального отделения «Единой России» провели тестирование на знание фактов из истории ледового побоища. Опрашивались молодые люди до 35 лет, в том числе студенты двух ведущих вузов Ижевска. О результатах акции сообщалось на сайте Удмуртского ядра. О том, что там написали, рассказывает гражданский активист, историк Андрей Константинович.
миновал.
Молодежи были заданы достаточно детские вопросы. В каком году проходило рядовое побоище? Предлагались ответы, три варианта. С кем воевали и кто возглавлял русские войска? Ну, там Александр Невский, очевидно, да, возглавлял. На вопрос, с кем воевали, уважаемые единороссы, видимо, перепутали две разные битвы. Сражение на Чудском озере, о котором идет речь, и Невскую битву, за которую князь Александр получил прозвище Невский. Там-то вот как раз на Неве дружина Александра Невского разгромила как раз именно шведов. А во время рядового побоища были разгромлены рыцари Ливонского ордена. В общем-то, это немецкий рыцарский орден. И написали, что правильный ответ 55% дали тех, кто сказал, что шведы.
После того, как Андрей Коновал в своем блоге указал на историческую безграмотность единороссов, выждав несколько дней, патриоты из «Единой России» ошибку, как им показалось, исправили.
За это время уже 70 перепостов в блогосфере было сделано. Народ начал веселиться. И после этого они поправили, но сделали не еще хуже. У них получилось так, что большинство опрошенных дало правильный ответ, тире 55%. То есть получается, что воины Александра Невского боролись не с войсками какими-то немцев, там, или шведов, а боролись с процентами, как школьники на уроках математики.
Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Калининград на три дня стал территорией документального кино, рассказывает Евгения Романова.
Будни питерского приюта для несовершеннолетних мам и надежды пожилых женщин на выигрыш в бинго. История одной семьи в бывшем шахтерском поселке и портрет маленькой староверской общины в Эстонии. Уроки игры на скрипке для школьников в бедном квартале Гамбурга и борьба против атомной станции. Все это темы документальных фильмов, представленных в программе немецко-российских дней неигрового кино. Территорией кино Калининград был объявлен в течение трех дней с 20 по 22 апреля. Организаторы события, правительство земли Шлезвиг-Гольштейн совместно с Фондом поддержки кинематографии Гамбурга и Шлезвиг-Гольштейна, а также Министерство культуры Калининградской области. В программе 13 картин, 7 российских, 5 немецких и «Ночь короткого метра» от Гамбургского агентства короткометражек. Руководитель проекта Елена Громова отмечает, что в нынешнем году по сравнению с прошлым калининградцы проявляют к этому событию гораздо больший интерес.
Ну, мне кажется, что калининградцы активнее реагируют, они теперь знают, что это такое. Мне крайне приятно было слышать отзывы людей, которые выходили из кинотеатра и говорили, я теперь буду смотреть только документальное кино. В полном восторге, особенно после премьеры Full Metal Village, вот, который мы открывали наши кинодни в прошлом году. И в этом году уже люди спрашивали, когда, что за программа. И мы решили пойти навстречу публике и основную программу показать в клубе «Репортер», сделать вход свободным.
На немецкую часть программы «Территория кино» отбирает почетный президент кинодней Бернд Гюнтер Нам, руководитель фонда поддержки кинематографии Гамбурга и Шлезвиг-Гольштейна и киномастерской города Киль. Российские ленты в нынешнем году отбирали вместе с Международным фестивалем документального и анимационного кино «Док Лейпциг». Несколько российских работ рекомендовал еще один партнер – российский открытый фестиваль авторского документального кино «Арт Док Фест». Приоритет отдавался лентам, которые их создатели могли бы лично представить на территории кино. Представлять свой фильм «Бинго. Все дело в удаче» из Германии приехала продюсер и режиссер Линда Матерн.
Ну, в кинотеатр выйти довольно-таки тоже сложно, скажем, с таким кино, авторским кино, как «Бинго», потому что просто очень сложно найти дистрибьютера. И очень часто продюсеры сами, так сказать, занимаются прокатом этого кино, и мы делаем такое кино-турне, и всегда присутствуют авторы кино Гизела Тухтенхагн и Маргот Нойбат Марыч, и наши герои присутствуют. И, в принципе, это всегда очень интересно, потому что зрители заинтересованы этим кино, и они просто интересно поговорить после показа.
В фильме «Бинго. Все дело в удаче» 5 решительных пожилых женщин рассказывают о своем жизненном пути, о своих желаниях, мечтах и надеждах на выигрыш в игре «Бинго».
Идея была нашего режиссера Маргот Нойбат Марыч. Марыч. Ее мама тоже играла в бинго. Она хотела обязательно сделать кино об этом поколении. Мы искали женщин, которые родились между 1933 или 1945 годом. И они должны были, все должны играть в бинго и говорить на нижненемецком языке. Нашли очень интересных героев для нашего кино. И после этого исследования мы смогли написать сценарий и получить деньги на производство.
Еще один кинофестиваль завершился в Калининграде накануне. Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге и агентство «Тур де фильм» впервые привезли в Калининград проект «Юшорт» – независимые режиссеры короткометражного кино США. Бесплатные показы состоялись там же, в арт-клубе «Репортер». Фестиваль открылся программой «Затерянный в космосе» и «Другие проблемы нашей жизни». Второй вечер «Юшорт» был посвящен американской анимации 21 века под девизом «Эксперимент и провокация». В завершение «Юшорт» показал программу короткого метра из самого молодого, 50-го по счету, штата США, Гавайских островов, говорит консул по вопросам культуры и прессы Генерального консульства США в Санкт-Петербурге Джон Чевери.
Мы приехали вчера, и мы уже открыли выставку «Политические карикатуры» в областном историко-художественном музее. Очень интересно, я бы сказал, там даже несколько экземпляров калининградцев тоже. Мы открываем сегодня вечером кинофестиваль, второй кинофестиваль фестивала в Калининграде, который мы открываем. Вчера вечером разговаривали в американском уголке, тоже американское кино. Сегодня мы разговаривали с студентами тоже в университете Канта.
Выставки американской политической карикатуры в историко-художественном музее калининградцы проявили большой интерес. Из желающих задать вопрос Джона Эчевери на открытии выстроилась даже небольшая очередь. К американской части экспозиции были добавлены работы калининградских карикатуристов, в том числе серия известных российского карикатуриста Игоря Пащенко «Дырка на карте», интерпретирующая тему калининградской анклавности. Ближайшие события американских сезонов в России – это Стив Райли и Маму Плейбойс на фестивале «Усадьба джаз», степ Севиона Гловера в Московском доме музыки, проект «Век американской музыки» в эфире «Радио Орфей» и выставка живописи Николая Фешина «Из Казани в Таос». Евгения Романова, Калининград, специально для «Радио Свобода».
Вы слушали программу «Корреспондентский час Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день. 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сребреница была и остается геноцидом.
Владимиру Путину сейчас критически важно реализовать идею Евразийского
союза. В последнее время акции геев и лесбиянок в Петербурге...
Держание ртути в земле и на территории предприятия и вокруг него превысило норму более чем...
На Кудринской площади решается судьба демократии в стране.
Демократия всех сил срывала кворум этого заседания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».